Тады привяжи его к карете, за такого зверя приносите, распевайте, нам отвалят хорошие бабки». Повертев в руках кустарного изготовления арбалет и брезгливо рыкнув, безумный швырнул оружие за спину. Но при взгляде на очередную повозку его лицо просияло. «А, наконец-то мы будем жарить, парить на угле!» – воскликнул он. «Сегодня, друг наш, счастливый день!» «Целый мешок сена!» – восхитился Ринсвинд. «Ну-ка, поможь!» Безумный принялся возиться задним бортом своей кареты. «Но что такого особенного в сене?» Наконец борт откинулся, задок кареты был битком набит сеном. «Это вопрос жизни и смерти, друг. За сток сена тебя распорят вот от седова до самого завтрака. Человек без сена – это человек без коня. А в наших краях человек без коня – это трупак ходячий». «Прости, не понял. Так вся эта заварушка случилась из-за какого-то сена?» Безумный заговорщицки пошевелил бровями. «Плюс два мешка овса в тайном отсеке, друг!» Он хлопнул Ринсвинда по спине. «Будь спок! Я едва не принял тебя за какого-нибудь лживого двуличного дронга. Чуть не вышвырнул тебя за поручни, а ты, оказывается, такой же псих, как и я!» «Хе!» Бывают моменты, когда на собственной разумности лучше не настаивать. Ринсвинд понял, что возражать безумному было бы абсолютным безумием. Хотя еще совсем недавно он, Ринсвинд, говорил с кенгуру и находил под камнями в пустыне сыр и пудинги. Бывают моменты, когда приходится посмотреть фактам в лицо. Пусть даже это самое лицо показывает тебе язык.
«Ага, ментальный я!» – скромно откликнулся Ринсвинд. «Парень, что надо! Давай, грузим их оружие и жратву. И вперед!»
«А зачем нам их оружие?»
«Скинем за добрую цену».
«А с телами что будем делать?»
«А ничего, за них и гроша ломаного не дадут».
Пока безумный приколачивал к повозке трофейные железные предметы, Ринсвинд бочком придвинулся к зелено-желтому и стремительно чернеющему трупу и, подобрав валяющуюся рядом палку, осторожно поддел свою шляпу, которая по-прежнему была напялена на голове у покойника. Вдруг, откуда ни возьмись, выпрыгнул маленький восьминогий шарик разгневанного черного меха и яростно вонзил свои жвала в палку, которая тут же задымилась. Очень осторожно опустив палку на землю, Ринсвинд схватил шляпу и бросился бежать.
Думинг вздохнул. «Я и не думал оспаривать ваш авторитет, арк-канцлер», — сказал он. «Просто мне кажется, что если гигантское чудовище прямо на ваших глазах эволюционирует в курицу, то следует задуматься. Быть может, все-таки не стоит есть эту курицу». Арк-канцлер облизал пальцы. «А как, по-твоему, следовало поступить?»
«Ну, наверное, стоило изучить ее и...»
«Вот мы ее и изучили», — вступил в разговор декан. «Произвели вскрытие».
«Вскрытие на местах, так сказать»,
— заведующий кафедрой беспредметных изысканий сыто рыгнул.
«Прошу прощения, госпожа Герпес, не желаете ли еще гро?»
Встретившись с остальным взглядом чудакули, он быстро поправился.
«Передней части курицы».
«И в результате мы обнаружили, что опасности для посещающих остров волшебников животное более не представляет», — заключил чудакули. «Просто мне кажется, что должным образом проведенная исследовательская работа подразумевает нечто большее, нежели выяснение, а не растет ли где поблизости сосисочно-горчичный куст». Гнул свое Думинг. «Кстати, вы обратили внимание на скорость превращения?»
«И что?» – вопросил декан. «Это ведь неестественно».
«По-моему, господин Тупс, именно ты совсем недавно убеждал нас, что превращение одних вещей в другие – совершенно естественный процесс, но не с такой же скоростью. А тебе откуда знать? Ты сам-то когда-нибудь эту свою эволюцию видел?»
«Разумеется, нет, ее невозможно увидеть».
«Значит, и говорить не о чем», – отрезал чудак. «Кто знает, может быть, это и есть совершенно нормальная эволюционная скорость. Как я уже подмечал, все абсолютно логично. Но какой смысл превращаться в птицу постепенно? Тут вырастить перо, там выпустить клюв. Более идиотского зрелища и не придумаешь. Ты только представь себе такую тварь, бродящую по лесу». Волшебники подхалимажно захихикали. «А наше чудовище, вероятно, подумало: эй, да их тут слишком много. Превращусь-ка я лучше во что-нибудь, что им нравится».
«Не захотела с нами связываться», — поддакнул декан.
«Вполне разумная стратегия выживания», — завершил чудакули. «До определенного момента.
Думинг закатил глаза. Когда продумываешь идею в голове, все получается так красиво. Начитаешься всяких старых книжек, а потом сядешь и думаешь. Целыми днями думаешь, пока не родится и не сложится кирпичик к кирпичику изящная теория. Но стоит поделиться своими выводами со старшими волшебниками, как тут же кто-нибудь из них, это уж как пить дать, вылезет совершенно идиотским вопросом. И ответа на этот вопрос не будет. Но разве можно работать в окружении столь ограниченных умов? Воскликни какой-нибудь бог, да будет свет. Именно волшебники первым делом поинтересуются. А зачем? Лично нам и в темноте неплохо живется. Старые заскорузлые умы, и в этом вся проблема. Думинг не особо держался за старые традиции. Ему было далеко за 20, но он уже занимал достаточно важный пост. А следовательно представлял собой заманчивую мишень для амбициозного университетского молодняка. Вернее, представлял бы, если бы этот самый молодняк не просиживал целые ночи за гипсом, пока глаза не закипали. Ну, в общем и целом, карьера Думинга не интересовала. Он был бы абсолютно счастлив, если бы его всего-навсего выслушали, не прерывая замечаниями вроде «Хорошая работа, господин Тупс, но однажды давным-давно мы это уже пробовали, и ничегошеньки не получилось», либо «Денег под такое все равно не выше», либо самое кошмарное. Да уж, а вот в прошлые времена были писать существительное. Кстати, помните старика, писать прозвище, который скончался лет 50 назад? Думинг, конечно, слишком молод и не может его помнить. Так уж он-то знал толк писать существительное. Мертвое университетское наследие тяжким грузом давило на плечи Думинга Тупса, а сверху этого наследия вдобавок взгромоздились ныне старшие волшебники и пытались там подпрыгивать. Они даже не пытались научиться ничему новому и помнили только одно, как славно было в старые добрые времена. Они спорили и ругались друг с другом, будто дети малые, и единственный, кто порой говорил хоть что-то осмысленное, это орангутан библиотекарь. Думинг принялся свирепо ворошить палкой в костре. Из веток волшебники соорудили для госпожи Герпес грубый, зато вполне благопристойный шалаш, куда домоправительница и удалилась, пожелав всем спокойной ночи и целомудренно прикрыв вход большими пальмовыми листьями. «Очень достойная дама – это госпожа Герпес», – одобрил чудакули. «Пожалуй, я подремлю чуток». С другой стороны костра уже доносилось чье-то сладкое похрапывание. «Думаю, нам стоит выставить дежурного», — высказался Думинг. «Отличная идея», — похвалил, удаляясь чудакулли. Скрипнув зубами, Думинг повернулся к библиотекарю, который временно возвратился на землю двуногих. Орангутан, мрачно завернувшись в одеяло, смотрел на огонь. «Пусть даже мы, так сказать, и не дома. Надеюсь, хоть ты чувствуешь себя здесь как дома?» Библиотекарь отрицательно покачал головой. «Кстати, в этом месте есть еще одна странность, которая меня беспокоит. Ук, древесина. Меня никто не слушает, но это важно. Мы сюда много чего натаскали для костра, и все это обычная древесина. Ты заметил? Ни тебе мусора, ни дырявых башмаков, никаких следов цивилизации. Только самая обычная древесина. Ук! Из этого следует, что мы довольно далеко от судоходных путей». «О нет, борись с собой, борись!» Библиотекарь отчаянно морщил нос. «Быстро! Сосредоточься! У тебя есть руки! Есть ноги! Не ножки, а именно ноги!» Библиотекарь с несчастным видом кивнул и чихнул. «Аук!» – произнес он, обретая, наконец, более или менее стабильную форму. «Что ж», – удрученно отозвался Думин, – «по крайней мере, на этот раз ты превратился в нечто одушевленное. Хотя для пингвина ты несколько великоват. Видимо, твой организм все-таки борется, пытаясь перевоплощаться во все более близкие тебе формы». «Аук!» «Ну вот что забавно, по-видимому, рыжая шерсть является доминантной чертой». Библиотекарь наградил его суровым взглядом, отвернулся и, переваливаясь, отошел на несколько шагов, где снова уселся, повернувшись к Думингу спиной. Думинг осмотрелся по сторонам. Что ж, похоже, дежурить придется ему, хотя бы потому, что больше добровольцев не было. Ничего удивительного. В листве деревьев порхали какие-то мелкие твари. Море фосфорисцировало, звезды светили. Он поднял глаза к небу. По крайней мере, оно никогда не подвигло. И вдруг он увидел, что еще здесь неправильно. «Арканцлер!»